Слово благодати представляет проповедь «Библейское покаяние». Проповедует пастор Виталий Рожко.
Сама фраза «истинное покаяние» говорит о том, что может быть покаяние очень разным. Но не всегда оно истинное покаяние. Вместо вступления я хотел просто несколько вещей подметить. В самом начале, прежде чем мы прочитаем текст, который, наверное, лучше всего во всей Библии показывает нам, что такое есть истинное покаяние. Что не делает покаяние истинным? В первую очередь, искренность. Быть искренним еще не означает, что вы покаялись. И я слышу много, читаю, смотрю новости. Я очень много слышу и вижу так же, как и вы, что есть много искренних людей. Есть искренние буддисты, есть искренние мусульмане, есть искренние баптисты, есть искренние пятидесятники. Но быть искренним, как вы видите, еще не означает, что действительно было покаяние. Чувствительность и слезы еще не означает, что вы на самом деле покаялись. Разбитое сердце, заплаканное лицо, может быть, угрюмое лицо, чувствительность в самом разном виде еще не говорит о том, что человек истинно покаялся. Это является очень важной частью покаяния, но это еще не означает, что если вы просто-напросто прочувствовали что-то, не означает, что вы уже покаялись. Угрызение совести, когда мучит совесть, еще не говорит о том, что уже человек покаялся. Сожаление о содеянном еще не говорит о том, что человек раскаялся. Даже когда человек признает свой грех, еще не говорится о том, что он покаялся. Если вы вспомните, Иуда был такой, один из учеников Христа. Он искренне, чувственно, с угрызениями совести и сожалением признал, что он совершил грех. Но это не было покаянием. Исповедание греха. Разница в признании и исповедании в том, что когда человек исповедует грех, он согласен. Homologeo. Исповедать грех значит согласиться с Богом о грехе, назвать грех грехом. Еще тоже не говорит, что вы покаялись. Страх перед последствиями. Очень часто люди каются, потому что они имеют страх перед последствиями. Страх адских мучений. Очень много людей искренне и чувственно, с угрызениями совести, сожалевая, признают свой грех, исповедуют свой грех, и страх из-за адских мучений каются. И это еще не говорит, что было покаяние. Во втором послании к Коринфянам я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной. Мы прочитаем с вами 4 стиха. 7 глава, с 8 по 11 стихи. Я хочу вместе с вами, прочитав эти стихи, посмотреть на 4 очень важных аспекта истинного покаяния. Второе послание Коринфянам, 7 глава, мы читаем с 8 стиха. «Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. До этого места. Чудный текст. В первую очередь я хочу, чтобы мы посмотрели с вами в общем всю картину. Четыре аспекта – это проблема покаяния, проблема истинного покаяния, причина истинного покаяния, 9 и 10 стихи. В 11 стихе мы посмотрим с вами на признаки истинного покаяния. И суммируя этот весь отрывок и другие тексты Писания, мы с вами посмотрим на плоды истинного покаяния. В первую очередь, проблема покаяния. Почитайте вместе со мной еще раз 8 стих. 8 стих говорит вот о чем. «Поэтому, если я опечалил вас посланием...» Вторая часть. «Ибо вижу, что послание то опечалило вас». Я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь, очень тонкую, очень важную взаимосвязь между покаянием и посланием. Послание Павла, которое он писал одной из самых, наверное, духовно богатых церквей в то время. Послание Павла, оно было направлено на проблемы, которые существовали в той богатой духовной церкви. Они имели очень много духовных даров, у них было очень много духовного благословения, у них были пророчества, у них было worship, у них было preaching, все было. И как ни в какой другой церкви, в этой церкви были проблемы. И апостол Павел ни в одном из посланий не объясняет покаяние таким образом, как в этом послании. Он говорил им о том, об этих проблемах. В каждой главе, мы читаем первое послание Коринфянам, каждая глава, она опять и опять затрагивает определенную проблему, которая стала естественной жизнью. С ней начали мириться. На эту проблему смотрели сквозь пальцы, ее защищали, ее оправдывали, ее прикрывали. На нее смотрели, возможно, легкомысленно. Апостол Павел пишет им об этих проблемах и говорит, вот что вам нужно сделать. Я думаю все-таки, что это было первое послание. Многие комментаторы не соглашаются, говорят, что, может быть, еще было где-то между первым и вторым одно послание. Может быть, и было, у нас его нету. Даже если появилось сейчас, это уже не есть вдохновенное послание. Что мы имеем, это первое послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, второе послание Коринфянам. Он пишет им обратно, и он как будто, смотря назад, он смотрит на их состояние и говорит, вот это действительно покаяние. Но обратите еще раз внимание, это покаяние, которое произошло в Коринфе, было невозможно без послания апостола Павла. И мы должны не забывать здесь, что послания апостола Павла, в то время, когда он писал их, они были вдохновлены Святым Духом. Это были богодухновенные, авторитетные послания, частью Писания, как мы читаем во втором послании Петра, в третьей главе, что многие люди, читая послания Павла, они извращают их, как и прочие Писания. То есть он приравнивает послание апостола Павла к авторитету Священного Писания. Так, очень важно, чтобы мы заметили эту связь. Я в 8 стихе два раза мы видим это слово, послание, послание. И он говорит, что это послание, то есть Слово Божье, оно что-то сделало с людьми, что-то сделало необыкновенное с ними. То, что может воспроизвести только Господь, через свое Слово, через Дух Святой. Почему же проблема истинного покаяния? Проблема состоит в следующем. В первую очередь, проблема состоит в том, друзья, что человек сам по себе не знает об истинном покаянии. Человек сам по себе не знает, что такое покаяние.
Вспомните Адама. Как только согрешил, что? Побежал каяться? Ну, за куст прятаться. Еще и жену с собой прихватил. Спрятаться. Покаяние далеко было, далекая вещь от него. Он не знал, что это такое. И человек сам по себе никогда не может иметь какую-то правильную оценку покаяния. Он нуждается в Писании. Человек не знает, что такое покаяние. Я вижу, как часто я каюсь, но не тем покаянием, которое Господь принимает. Итак, человек сам по себе не знает об истинном покаянии. И в этом проблема истинного покаяния. Представьте, что если бы человек, согрешив, жил бы сам по себе, там за кустом спрятанным, и он никогда не услышал о том, что такое покаяние. Чуть-чуть позже мы увидим очень удивительный текст, который вы все знаете, но сегодня хотел особенно обратить внимание в Бытие. Человек не только не знает об истинном покаянии, человек не хочет покаяться, когда узнает о нем. Здесь есть те люди, которые слышат о покаянии, но не хотят покаяться. Они противятся покаянию. Они не понимают его. Они не знают, почему они должны каяться. Они слышат о нем почти каждое воскресенье. Они, возможно, чувствуют, но они не хотят каяться. И в этом проблема истинного покаяния. Человек не знает об этом покаянии, он не хочет покаяться. Пример этому Каин. Вспомните, в сердце у него зарождалась новая идея, новый проект. Как бабахнуть его своего брата? Возненавидел его. Господь в милости своей приходит, говорит: Каин, Каин, у порога грех, но ты бодрствуй над ним. Грех уже имел место. Бог в то время уже призывает Каина к покаянию, остановиться, развернуться, пойти в другую сторону. Сам Бог, друзья, подумайте, сам Бог говорит Каину. И Библия нам показывает этот пример, это очередной пример, что человек противится тому покаянию, которому Бог призывает его в своей милости. Проблема истинного покаяния в следующем. Человек, если и знает, и если и хочет, то не может покаяться. Слышит проповедь о том, что такое покаяние. Он знает теперь об этой проповеди, вернее, о том, что такое покаяние. Он, может быть, и хочет покаяться, но очень часто, если не всегда, находит себя неспособным покаяться. Он не знает, как это сделать. Три слова, которые мы встречаем в Новом Завете, в греческом языке: метаноэо и эпистрофемае. Метамеломае – это перемена чувств, перемена сердца. И на самом деле, почему же он не может покаяться? Потому что надо поменять чувства. Обычно человек говорит: вот я такой, что мне сделать? Вот это чувствую, вот такое у меня настроение, я не знаю, что с ним сделать. И на самом деле он не может поменять свои чувства сам по себе, своими силами. В этом проблема истинного покаяния. Смотрите, еще одно слово. Метаноэо, вы об этом много раз слышали. Перемена мышления. Человек не может поменять свои мысли сам по себе. Он просто так думает, он так устроен. Он не хочет поменять свои мысли. Буквально пару дней назад я сидел в офисе, и сын мой швырнул карандаш. Просто игрался, а потом взял его и швырнул. Я повернулся к нему, я был занят своим делом, я думал, что мне сделать, или продолжать, вернее, начать с ним разговор или нет. Я повернулся и спросил у него один вопрос: зачем ты это сделал? Он посмотрел на меня сначала, думал, что сейчас папа обратно повернется к своим книжкам и будет там дальше. Я смотрю на него и спрашиваю: так зачем ты сделал? Он говорит мне: well, I wasn't thinking. И я ему обратно говорю: then think. И он точно так же обратно мне говорит: think what? И И я сначала повернулся обратно, а потом думаю, hey, that's a good question. That's a good question. У нас была беседа, наверное, минут 30-35 с ним об этом. Think what? Что думай? Что нужно думать в то время, когда у тебя карандаш, и у тебя появилось желание просто-напросто бросить его? И мы сделали с ним observations. What might happen, если он попадет в кого-то, или в стенку, или в glass, and so on. Мы начали просто рисовать для себя ситуации, чтобы он увидел. You were not thinking, that's your problem. You don't know what to think, and that's my problem. I will teach you now what to think. По милости Божией, я понял тогда, что это обязанность меня как отца сесть с ним вместе и оставить все в сторону, и посидеть с ним и объяснить ему, что он должен делать с этим карандашом, когда он в следующий раз появится у него идея швырнуть его. Человек не может покаяться, потому что это метаноэо, это перемена мышления. Эпистрефомая, еще одно очень, очень серьезное, глубокое слово, которое показывает перемену всего курса жизни. Показывает, что полностью должно быть перемена, turning point, повернуться все в другую сторону. И это точно так же невозможно, как когда вы находитесь в one-way street. Okay? Это точно так же невозможно просто-напросто взять и развернуться. Человек не знает об истинном покаянии, он не хочет покаяния, он не может покаяться. И если, еще одно, если и знает, и если хочет, и даже если и кается, то и тогда он не делает это так, как нужно. Библия говорит нам об этом. Он знает теперь об этом, он теперь хочет покаяться, он, возможно, кается, и тогда, когда все это делает, и тогда не делает так, как надо. И в этом проблема истинного покаяния, друзья. В этом проблема покаяния, которое Бог ожидает от каждого человека, и которое Он только принимает, истинное покаяние. Примером этого может быть фараон, Иуда, Саул. Помните, как они каялись? В то же самое время человек остается полностью ответственен. И больше того, становится дважды виновен, не раскаиваясь перед Богом. Двойная проблема. Бог повелевает что-то, что человек не может сделать, и в то же самое время он не принимает более какого-нибудь покаяния. Он принимает только то, которое он считает нужным. И зная, что человек не может так покаяться, Бог все равно требует этого. Однажды Спержин в одной из своих книг, небольшая книжонка, кстати, если вы когда-нибудь будете иметь в запасе 15-20 минут, прочитайте ее, «Благодатью вы спасены». Он написал следующее. «Человек, истинно кающийся, никогда не будет доволен своим покаянием. Мы также не способны к совершенному покаянию, как и к совершенной жизни. Как бы чисты наши слезы ни были, в них все-таки найдется немного мути. Даже в самом искреннем покаянии будет кое-что, в чем следует каяться». И, друзья, я хотел сегодня этот текст, я знаю, что я не все смогу показать о покаянии, но хотел бы, чтобы вы этот текст сегодня увидели, как то мерило, которое должно сегодня показать нам нужду в том, что мы должны каяться в своих покаяниях. И если вдруг кто-то сегодня пришел на это место и думает, что вам уже не надо каяться, то вот это уже, что мы с вами перечислили, достаточно для того, чтобы покаяться. Но на этом я не хочу остановиться. Я хочу показать теперь Божью сторону. Проблема усугубляется. Проблема усугубляется. Знаете почему? Потому что Бог повелевает покаяться. И в этом проблема истинного покаяния. Потому что то, что я уже сказал, Бог, зная, что человек не может так покаяться, все равно повелевает. И, кстати, каждое повеление, послушайте это внимательно, каждое, буквально каждое повеление, которое вы читаете в Слове Божьем, оно ни на грамм не меньше Божьего характера. Другими словами, каждое повеление возможно исполнить только Богу. Это повеление, оно действительно, это ужасное повеление. Это благодатное повеление, потому что без повеления мы не знаем, что делать. Окей? Okay? Но когда мы слышим повеление и начинаем понимать глубину этого повеления и серьезность этого повеления, и когда мы немножко соприкасаемся со стандартами этого повеления, нам страшно становится. И я благодарен, что Спержин написал вот эти слова, которые мы с вами прочитали, потому что он один был из тех, которые умерли почти в депрессии, в то время, когда сотни, тысячи людей каялись от его проповедей, потому что он понимал недостаточность своего покаяния. Бог повелевает покаяться. Он повелевает покаяться сейчас. Вот еще одна проблема. Деяние 17 глава 30 стих. Вы помните, когда Павел проповедует в Афинах, он говорит, Бог ныне, не завтра, Бог ныне. То есть Бог лучше знает. Кое-кто сейчас, возможно, сидит, и вы делаете text messaging. You don't care about this. Кто-то из вас, возможно, вы сидите, может быть, слушаете, киваете головой, но, может быть, вы где-то в мозгах своих витаете где угодно. Бог говорит, я знаю лучше, что нужно сейчас. И Бог говорит, сейчас что нужно, самое лучшее, что человек может сделать, это каяться. Потому что он не повелевает каяться только тем, кто за пределами этого здания. Он повелевает, написано, всем и повсюду. И он повелевает это делать всегда, постоянно, сейчас. Здесь очень, очень важные намеки. Буквально несколько дней назад я, изучая этот текст, увидел очень, очень удивительный момент. Когда Павел говорил, Бог повелевает всем повсюду покаяться, в русском языке стоит слово «покаяться», как будто это совершается один раз. Нужно было бы перевести его следующим образом. Бог повелевает ныне всем повсюду каяться, и каяться, и опять каяться. То есть жизнь, которую Бог ожидает от нас, это жизнь покаяния. Вот почему нам нужно сегодня слышать о покаянии. Потому что Бог повелевает каяться, и Он не повелевает как угодно каяться, но зная, что человек и не может покаяться сделать, Он все равно повелевает это. И ставит для нас еще опаснее и серьезнее и ужаснее это повеление. Потому что когда мы начинаем понимать стандарты, серьезность его, мы видим свою неспособность покаяться. В этом проблема истинного покаяния. Бытие 6 глава 6 стих. Я хочу, чтобы вы увидели, Бог показывает нам пример покаяния. Сам Бог показывает нам пример покаяния. Первый раз слово «покаялся» мы встречаем. Бытие 6 глава 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Два раза мы встречаем слово «раскаялся». Мы должны понимать, опять-таки, в контексте всего Писания, что Господь является неизменным Богом. Один из текстов, которые... Держите, пожалуйста, Бытие. Я хочу, чтобы вы записали рядом возле Бытие один из текстов, который показывает нам, что Бог остается неизменным. То есть, Он не изменяет своих решений. В то же самое время мы встречаем это слово. Оно характеризует Божье действие. Первая книга Царств. Мы прочитаем с вами 15 главу. Мы читаем там очень важный текст. «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Это один текст. «Он не человек, Господь, не человек, чтобы ему каяться». Числа 23:19 говорят нам что-то подобное. Это один из, еще один очень важных текстов. 23:19 числа. Мы читаем следующую. Истину. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Почему я прочитал эти два текста? Мы видим, что покаяние, которым кается Господь, оно отличается от нашего. В то же самое время, друзья, помня о том и понимая, что Писание говорит, что Бог никогда не меняется. Вопрос, почему здесь автор использует это слово «Бог раскаялся»? В первую очередь, мы должны понимать, что часто в Писании употребляется очень много слов, которые, в принципе, очень близко относятся к действиям человека. И опять-таки, Бог спускается на уровень человека, чтобы объяснить, что происходит в сердце человека, что происходит в Боге самом. И поскольку человеческий язык, опять-таки, это единственный метод, как мы можем понимать Бога, поэтому авторы использовали, Бог использовал человеческий язык, чтобы донести до нас определенную идею о действиях Бога. Но вторая причина, более важная, которую я хочу вам сказать сегодня, Бог показывает пример, как нужно каяться. Мы видим на самом деле, когда первые пять глав показывают, что мир начал погрязать в грехе, и Бог сам по себе показывает, что значит покаяние. Смотрите, «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». То есть скорбь в сердце, печаль – это первый аспект покаяния. И седьмой стих: «И сказал Господь, я истреблю все». Покаяние – это все убрать то, что ассоциируется с грехом. И Господь говорит: все с лица земли, и человеков, и скотов, и гадов, и птиц небесных, все истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Бог показывает пример покаяния. Мы можем дальше разбирать этот текст, вы можете увидеть, какие там есть аспекты, которые могут быть нашими, что касается покаяния. Но вернемся в наш текст. Каким образом проблема истинного покаяния показана в 8 стихе? Апостол Павел говорит: поэтому, если я опечалил вас посланием, и мы видим, что послание, на самом деле, как часть Писания, оно опечалило людей. Почему оно опечалило? Оно показало их неспособность жить свято. Оно показало их неспособность даже каяться. И Писание показывает нам, что Бог повелевает, Бог показывает пример покаяния, и Бог радуется покаянию. Мы читаем в Луки, 15 глава, вы можете не открывать, вы помните тот текст: «Небо радуется больше о раскаявшемся грешнике, чем о 99, которые не нуждаются в покаянии». Небо радуется. И опять-таки, просто-напросто, используя логику нашу, насколько мы можем это понимать, небо не может радоваться, если Бог не радуется. Я не представляю себе, если бы ангелы радовались, а Бог бы где-то скучал бы там на небе. То есть ангелы всего лишь навсего передают радость, которая в Боге. Бог радуется о покаянии, Бог радуется раскаявшимся грешнику. Почему это проблема? Потому что Бог не радуется какому-либо покаянию. И в этом я опять вижу проблему истинного покаяния. Бог не радуется какому-либо покаянию, Он только радуется такому покаянию, которое Он сам ожидает и Он сам показывает. И вот и проблема, и благодатная, еще одна истина. Сам Бог производит это покаяние. Несколько вещей. Каким образом Бог дает покаяние? В первую очередь, Он оставляет вас в живых. Сам факт, что каждый из вас сегодня здесь, говорит не о том, что вы сильный, говорит не о том, что вы смогли что-то сделать, говорит не о том, что вы лучше других, которые там, наверное, за пределами этой проповеди. На самом деле, Бог производит покаяние тем уже, что Он дает нам возможность продолжать жить. Что Он дает нам возможность, второе, слышать Евангелие. И таким образом Бог дает, производит это покаяние. Бог, когда звучит Евангелие, Он открывает уши у человека, что он начинает понимать свою греховность, и он тогда начинает понимать и видеть себя во свете Слова Божия, тем, кто является Господь. И он начинает печалится о том состоянии, в котором он находится. Бог сам производит это покаяние, когда Он и привлекает нас к себе в этом покаянии. И вы знаете, в этом и есть Евангелие, что сам Бог и производит такое покаяние. В этом проблема истинного покаяния. Никто из нас, друзья, ни церковь, ни лидеры, ни пастора, ничто не может нам дать покаяние. Вы сами не можете покаяться. Вы не знаете, как покаяться. Если знаете, то не хотите. А если хотите, то не каетесь так, как нужно. Эта проблема, она показывается нам в Слове Божьем. Она специально показана таким образом, друзья, чтобы мы сегодня закричали от боли. Чтобы мы сегодня, пересмотрев все свои покаяния, которые мы совершали в прошлом, чтобы мы закричали от боли, от того, что Господь нас ставит в эти тиски и задавливает, и показывает, ты не можешь покаяться. Я даю тебе это. Я даю тебе это. Молись, проси у меня это покаяние. И я вам скажу, друзья, что никто из вас не сможет покаяться, если вы не покаялись. И вы не можете покаяться до тех пор, пока Бог не даст вам, Дух Святой не воспроизведет в вас то покаяние, которое Бог повелевает, которому Он радуется, которое Он принимает и которым Он прославляется. В принципе, на этом можно было бы закончить, но еще несколько моментов. Я хочу вам показать причину покаяния. В этом тексте, в 9-10 стихе, мы находим причину покаяния. Мы увидели проблему истинного покаяния, что оно невозможно. Его дает только Господь. Это чудо. Покаяние – это самое огромное чудо, которое когда-либо совершается сегодня на земле. Это больше, чем языки, это больше, чем исцеление, это больше, чем что-либо вы совершаете в вашей жизни. Покаяние, которое дает Господь – это самое огромное чудо. Это самая огромная благодать, которую может испытать человек. Потому что самое хуже – это оставаться безразличным к тому, что Бог говорит. Самое хуже – это оставаться не полностью безразличным к тому, что Господь делает и что Он учит нас. Но второе – причина покаяния. Причина покаяния, в первую очередь, нетревожная совесть. Я много раз каялся, потому что у меня совесть тревожная была. И на самом деле, друзья, поймите правильно, Бог использует совесть, чтобы действительно звать нас к себе, чтобы не давать нам покоя. И если вас сегодня совесть мучает о подобных каких-то грехах в вашей жизни, знайте, что это тоже тот рычаг, который Бог использует, чтобы звать вас к себе, чтобы вы не успокаивались в своей жизни. Но это не является главной причиной покаяния, чтобы просто-напросто успокоить совесть. Чувство вины, возможно, сочетается с первым. Чувство вины. И это чувство вины мне так уже тяжело, что я хоть что-нибудь хочу, пойду, скажу, извини меня, вот, и это так далее. Не страшные последствия греха. То же самое проклятие, или боль, или стыд. А что будет, если я покаюсь и расскажу, возможно, к этим людям, расскажу о том, что я против них сделал. Стыд, неприятности, ущерб и потеря. Это грех делает, друзья. Грех – это проклятие, он вызывает боль, стыд, неприятности, производит ущерб и самую ужасную потерю. Грех это делает, но это не является причиной покаяния. Не адские мучения, кстати, то же самое. Адские мучения не являются главной причиной покаяния. Как много мы, возможно, слышали подобные проповеди. А что вдруг? А вдруг? Ты развернешься, и куда развернешься? Прямо в ад. Нам нужно говорить об аде настолько, насколько Библия говорит об этом. Но адские мучения на самом деле не являются причиной покаяния. Еще одно. Всякое покаяние, причиной которого не есть Бог, не является истинным покаянием. Обратите внимание теперь в тексте 9-10 стих во втором послании к Коринфянам. Подчеркните. Три раза мы встречаем эту фразу «ради Бога, ради Бога, ради Бога». «Ради Бога, ради Бога, ради Бога». Апостол Павел не устает повторять, «Ибо опечалились вы ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Только то покаяние, которое совершается ради Бога, оно приносит пользу. Это действительно то покаяние, о котором говорится здесь. В 10 стихе он опять говорит, «Ибо печаль ради Бога». И он обратно, он мог бы просто сказать, ибо покаяние производит, или печаль производит покаяние. Но он говорит, нет, печаль ради Бога. Печаль не потому, что мне будет страшно, что я буду гореть всю вечность в аду и так далее. И что у меня совесть будет мучить и все остальное. На самом деле он говорит, ибо печаль ради Бога, она производит неизменное покаяние. То покаяние, о котором никогда человек не будет жалеть. Неизменное покаяние. То покаяние, которому он никогда не будет каяться. И он обратно повторяет, неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Покаяние ради Бога. В 11 стихе мы читаем обратно, ибо то самое, что вы опечалились ради Бога. Искренность, чувствительность, слезы, количество покаяний, частота покаяний,
продолжительность покаяния еще не делает покаяние истинным.
Несколько моментов, которые я хотел подчеркнуть. Что значит «ради Бога»?
Ради Бога – это когда Бог есть основанием покаяния. Когда Его святость, Его суверенность, Его блаженство, Его радость, Его счастье становятся моим основанием. Тогда, когда я смотрю на свою жизнь и вижу, что я во всем находил счастье, кроме Него, в данную минуту, друзья, на самом деле вы, переживаете ли вы в себе любовь к Богу больше всего? Если нет, в этом и есть суть греха. Мы немножко позже об этом поговорим. Бог является основанием покаяния. Ради Бога, это когда Бог есть стандарт покаяния. То есть Бог является вот этой линейкой покаяния, Он мерилом покаяния является. То есть, когда Бог принимает покаяние, тогда мы можем действительно успокоиться. Потому что очень часто мы успокаиваемся ложным покаянием. Очень часто, не раскаявшись, мы действительно остаемся не теми, кем Бог радуется. Когда Бог есть целью покаяния, вот что значит ради Бога. Когда ради Бога я прожил сегодняшний день, возможно, я увидел, что вот эти действия, они не были сделаны ради Бога. Вот почему мне нужно каяться. Вот это покаяние, которое Бог показывает нам здесь, в этом тексте. Ради Бога – это когда Бог есть мотивация моего покаяния. Когда мотивирует меня не то, что скажут вокруг другие. Когда мотивирует моим покаянием не то, что скажут мои друзья. Когда мотивирует моим покаянием не то, что, как, возможно, может быть, моя жена или мой муж, или мои дети, или мои родители обо мне скажут. Мотивацией моего покаяния является сам Бог. Ради Бога – это когда Бог есть центр покаяния. Когда Он является фокусом моего покаяния. Когда я понимаю, что мой грех, он направлен против Него. Он является центром моего покаяния. И каждый грех, который бы вы ни делали, друзья, в первую очередь это грех против Бога. Как Давид говорит, против тебя одного я согрешил. Он понимает, что Бог является центром его отношений. И тогда, когда мы не живем правильно, то мы не живем в первую очередь в центре жизнью, в центре которой является Господь. Ради Бога это значит, когда Бог является ценностью покаяния. Когда Пайпер говорил, в одной из его книг я читал, грех на самом деле это то, что мы делаем без наслаждения в Боге. Грех это то, или все, что мы делаем без наслаждения в Боге. Вы представляете, что Библия говорит, друзья? То, что Библия требует, это больше, чем просто фанатизм. Фанатизм – это, кстати, словарное значение слова «фанатизм» – это крайняя приверженность кому-либо. И каждый из нас фанат чего-то. Каждый человек в этом мире, он фанат чего-то. То есть, он крайне привержен к чему-то. И если это не Бог, то это что-то другое. И вот когда мы, если использовать правильно, это опять-таки негативная коннотация имеет в себе это слово, но если мы не являемся теми, кто восхищен Богом больше всего, друзья, кто это может сделать? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, на самом деле должно показать нам нужду, ужасную нужду в покаянии. Только Бог мог на самом деле полюбить Бога. Так как Он требует в этой заповеди возлюбить Бога. Это очень важное напоминание. Ради Бога, когда Бог есть основанием, стандартом, целью покаяния, мотивацией покаяния, центром покаяния и ценностью покаяния, когда мы начинаем любить Его больше всего. И мы, друзья, должны каяться тогда, когда мы делаем что-либо без наслаждения в Нем. И в этом суть христианской жизни. И как это невозможно? Просто опускаются руки. Бог хочет этого, друзья, чтобы мы опустили руки, чтобы мы сдались, чтобы мы увидели себя банкротами.
Он хочет этого, потому что только тогда, когда в нас происходит это, только тогда Он становится ценностью. Только тогда Он становится центром. Только тогда Он становится счастьем и радостью. И эта способность откуда? От Бога. И эта способность от Бога. Несколько текстов, которые я хочу еще раз. Вы их читали, вы знаете их. Я хочу раз еще раз напомнить раз. Притча 16:4. Все сделал Господь ради себя. И даже нечестивый блюдет на день бедствия. Мы пару дней назад выехали. А у нас там так, когда направо сворачиваешь, кто из вас был у меня дома, знаете. Но направо это достаточно, потому что я сам не знаю, Ванкувер. Направо, когда сворачиваешь с моего дома, проезжаешь блока 2-3, и там начинаются такие, знаете, фермы, как колхозы. И мы всегда как-то пролетали это время, обычно вот эти места. И в прошлый раз мы проезжали вместе с семьей в автобусе, вечером, уже дети были в пижамах, просто мы забрали такой красивый был, самый красный, дождь собиралась, тучи, и здесь солнце, лучи пробивают сквозь эти тучи, прекрасная, удивительная радуга. Мы смотрим, лошадь, кушает траву. I mean, that horse praises God, glorifies God. Мы остановились, и там, пока дети игрались там, и что-то пытались разговаривать с этой лошадью. Каждое движение этой лошади, it's for God's glory. I mean, эта лошадь живая, и она делает то, что Бог создал ее делать. И этим, что она делает, она прославляет Господа. Она остается лошадью. You know what I mean? God is being glorified. Господь все создал ради себя. Это истина. Я хотел бы, друзья, если бы можно было больше об этом говорить. Псалом 105:8. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Бог спасает нас не ради нас. Он спасает нас ради Себя. Псалом 24:11. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое. Псалом 22:3. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Друзья, подумайте, в следующий раз, когда вы будете молиться, и у вас будет чувство, что Бог вас не слышит, или у вас будет разная всякая аргументация, Господь, ну пожалуйста, ну сделай это со мной. Самый лучший аргумент. Это ради Себя, Господи, ради Тебя, ради Твоего имени. Совершай со мной то, что Ты считаешь нужным. Исаия 43:25. Я сам, как Бог, тоже умеет застыть наше внимание, чтобы вдруг не ускользнул этот текст. Он говорит, я, а потом повторяет, я сам. Слава Богу, что Бог повторяется. Я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов Твоих не помяну. Исаия 48:9. Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал себя от истребления Тебя. Ради себя самого делаю это, ибо каково было бы нарекание на имя Мое, славы Моей не дам никому. Покаяние, дорогие друзья, не является моим производством. Это делает Господь. И в этом Он не отдаст никому из нас своей славы. Он это покаяние совершает. Матфея 16:25 мы прочитаем с вами. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Потерять душу ради служения, ради церкви, возможно, даже ради грешников потерять свою душу, друзья, это не есть та потеря, которая засчитается. Единственная потеря – это ради Бога. Если ради Христа, ради Него мы отказались от всего, и вы знаете, насколько это действительно серьезное требование от Бога. 2 Коринфянам 7:9, мы читаем этот текст опять. Теперь я радуюсь не тому, что вы опечалились, но что вы опечалились в покаянию, ибо опечалились ради Бога.
так что нисколько не понесли от нас вреда. Только тогда, когда мы понимаем Бога, друзья, только тогда мы можем увидеть на самом деле, каким страшным и ужасным является грех. Одной из книг, которую недавно прочитал Томас Уатсон, он написал целую книгу о покаянии. В конце этой книги, если вы, кстати, ее не читали, найдите, очень-очень важная книга. В конце этой книги он дает 20 зол греха. Грех возможно понять только во свете откровения, кто есть Бог. Невежество о Боге, нежелание знать Бога, на самом деле и есть грех. Потому что самое лучшее, что мы можем знать, это Бог. Что мы можем познавать в самом лучшем плане, это Бог. Безразличие к Богу есть грех. Оставаться сегодня равнодушным к Богу, так же, как и вчера, или знать о Нем точно столько же сегодня, как мы знали вчера, на самом деле тоже является выражением греха. Потому что мы сегодня много-много-много всего сделали. Нежелание Бога есть грех. Нежелание познавать Его есть грех. Нелюбовь к Богу есть грех. Не наслаждаться в Боге есть грех больше всего. Грех – это отвержение Бога. Грех – это война, бунт против Бога. Грех – это оскорбление Бога. Это неблагодарность Богу. Я как-то смотрел, вышел на крыльцо у себя в доме. Это был обед. Смотрю, сидят ребята, американцы, через дорогу. Как раз обеднее время, они кушают. Кушают такой сочный бутерброд большой. Смотрю, потом раз, покушали. Ну, окна открыты, и почти слышно, что они разговаривают. И я смотрю, он кусает этот бутерброд, у него аж течет вот по руках, он вкусный такой-то. Берет потом, запивает там чай, там, надеюсь, что это чай был. И запивает чаем, и вот они друг с другом разговаривают, и просто-напросто, ну просто матерщиной друг на друга. Я смотрю, эти два человека, смотрите, они вдыхают Божий кислород, кушают мясо, которое Бог воспроизводит, кушают хлеб, который Господь, посылая дождь и солнце, взращивает. Они пьют воду, которую Бог сделал, и ни грамма благодарности Богу. Все используется для себя. Вы понимаете, да? Вроде бы никого не обижают. Но уже кушая бутерброд и пья воду, и дыша этим кислородом, свежим воздухом, а у нас там очень свежий воздух, слава Богу за Ванкувер, очень хороший воздух. И они, наслаждаясь этим всем, используют это все для себя. И в этом суть неблагодарного сердца, суть греха. Все, буквально все используется для себя. Грех – это неблагодарность Богу, и грех – это бесконечный долг перед Богом. Каждый из нас, и я первый, друзья, каждый из нас – это тот, которому Бог просил 10 тысяч талантов. Это та несметная, немыслимая сумма, которую мог иметь только царь. И этот человек говорит, пока я тебе отдам. Опять-таки, кается, просит прощения у Бога, но опять-таки с целью, что он когда-то сможет что-то сделать для хозяина. И Христос показывает этим неспособность этого человека на самом деле раскаяться. Причина покаяния ради Бога. И если мы в своей жизни каемся не ради Бога, то, друзья, мы на самом деле еще не покаялись. В 11 стихе я хотел бы обратить ваше внимание на 7 очень важных признаков покаяния. Все эти 7 признаков покаяния в 11 стихе. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите». То есть это возможно увидеть, это видно всем. Иногда люди говорят, ну я покаялся, как ты можешь увидеть? На самом деле это можно увидеть, или человек покаялся. Эти 7 признаков, они перечисляются здесь. И апостол Павел делает это. Слава Богу, он делает это в 11 стихе. 7 признаков истинного покаяния. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас первое – усердие». Усердие – это неотложность, серьезность, внимательность, действие. Ничто не может остановить.
Это действие, которое не может остановить ни логика, ни моя личная страсть к греху, ни разная, ни различная сладость греха. Ничто больше не может остановить меня. Это усердие теперь выражается тем, что я бегу, бегу сейчас. Я не могу больше ждать. Я хочу это сделать сегодня, сейчас. Усердие, неотложность. Противоположное усердие – безразличие. Второе, он говорит, извинения. Посмотрите, какие извинения. В данном случае извинения – это не просто, ну, замазать грехи, немножко прикрыть их там, где-то один какой-то показать, другой, возможно, не надо, или заменить грехи, или где-то прикрыть, закрыть и так далее. Извинения на самом деле – апология. Мы имеем в английском языке apology, или мы говорим I apologize. На самом деле это слово намного, даже в английском языке неверно часто интерпретируется, на самом деле говорится о признании греха. Когда мы полностью открываем грех, и апология, это мы объясняем грех, мы находим суть греха, мы знаем, откуда он взят и почему, откуда он начался. Друзья, когда своими руками, своими глазами, своими ушами мы согрешаем, своими ногами, это всего лишь выражение того греха, который уже давным-давно жил в нашем сердце. Извинение в данном случае говорится о том, что в сердце мы стараемся, мы желаем и просим, умоляем Господа, чтобы Он открыл нам, что в нашем сердце. Откуда начинается грех? Он в сердце начинается. В лукавстве нашем мы обманчивы. Первое усердие. Второе – извинение. Третье – негодование. Это очень важный признак. И это чудо, друзья. И первое, и второе, и третье, которое мы сейчас перечислили, и усердие, и извинение, и негодование, на самом деле является чудом, которое производит Господь. Потому что Бог точно так же, как покаяние, Он не принимает какое-либо, точно так какой-либо гнев или какую-то поверхностную ненависть к греху Он не принимает. Он принимает только ту ненависть, которую Он сам имеет. И такую ненависть только Он может дать. Вы понимаете, что человек не способен на самом деле покаяться? Он нуждается в Боге. И в этом есть благодать. Усердие, извинение, негодование. Смотрите, что Он говорит дальше. Какой страх! И на самом деле это страх перед, перед Богом, осознание глубины греха, осознание, кто есть Бог. Это страх, который останавливает нас грешить, это страх, который ведет нас к праведности. В этом есть мудрость. Однажды Спердж проходил по улицам Лондона, и он увидел пьянчугу, этот пьяница тоже его увидел, и кричит ему через дорогу: «Эй, мистер Спердж!» Говорит: «О, я покаялся от вашей проповеди недавно». Спержен помахал головой и говорит: «На самом деле, в этом-то и беда, что ты покаялся от моей проповеди, но ты не покаялся тем покаянием, которое Господь дает». Потому что покаяние, которое дает Господь, оно производит в нас страх Божий. И это невозможно просто оставить в стороне. Мы читаем следующее. Апостол Павел говорит: у вас есть желание. Это слово «желание» тоже очень в греческом языке слово, которое показывает доминирующее желание, страсть, жажду к Богу. Страсть Бога, жажда быть с Богом, жажда поступать, как Бог говорит, жажда к Его Слову, жажда услышать от Бога, что, Господи, Ты хочешь, чтобы я... Помните, когда Павел, вернее, Савл, только он раскаялся, первый вопрос его: «Господи, что повелишь мне делать?» Помните? Сразу Господь меняет его. И первый вопрос, который задает христианин: «Господи, что Ты повелишь мне делать?» В этом есть желание, желание, жажда, стремление в сторону Бога. Еще одно, признаки покаяния – ревность. А желание может быть у меня, и оно дойдет до определенного момента, но ревность говорит о том, что это желание осуществляется, это желание приходит к реализации. Ревность, осуществленное желание – это passion. Passion for God. Okay. И последнее – взыскание. Человек, понимая, что он заслуживает, он готов принять всякое наказание. Он не боится теперь. У него есть страх перед Богом, и он не боится любого наказания, которое человек может ему сделать. Какое взыскание? И смотрите, смотрите, что апостол Павел здесь говорит. Самая последняя фраза в 11 стихе – плоды покаяния. «По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Плод покаяния. Первое – чистота. Первый плод покаяния – чистота. Послушайте, что такое чистота? В данном контексте мое определение для чистоты. Смотрите. Чистота – это свобода от греха через ежедневное сознательное решение оставить его. Это сознательная чистота. Это не просто прощение, которое дает Господь в момент покаяния впервые. Он говорит, по всему этому, в этом деле вы показали себя чистыми. То есть вы сознательно делаете решение больше не грешить. Второе. Спасение. В 10 стихе мы находим эту фразу. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». На самом деле, что апостол Павел говорит, он говорит об освящении. Он говорит об освящении, потому что спасение на самом деле имели уже коринфяне. Они уже были спасены. И это второй аспект нашего спасения, это наше освящение, ежедневное освящение. Три слова, возможно, когда-нибудь позже мы объясним их больше. Три слова, которые всегда я ассоциируются, когда я слышу слово «освящение». В первую очередь, освящение – это процесс всей жизни. Второе – это замена старых мыслей. Третье – это дисциплина. Процесс, замена, дисциплина. Освящение – это замена. Замена старых мыслей, старых привычек, старых целей. Когда речь идет об освящении, Бог хочет через Слово Свое переделать наши мозги. Он хочет туда вложить, забрать сначала старые мысли, забрать их и туда положить новые мысли Христа. Я однажды, помню, пытался загрузить себе программу одну в компьютер. У меня старый, там где-то ему, не знаю, лет, наверное, 500 этому компьютеру. Я попытался туда загрузить более, чуть-чуть лучше программу. И я смотрю, затормозил. Сначала там работал, затормозил. Но я позвал своего друга, он мне его раз починил, говорит, теперь пойдет. Я раз, второй раз. Говорит, а он меня спрашивает, что там написано, когда... Я говорю, ну я обычно ставлю туда, смотрю, что это будет дело трехдневное. Я оставляю этот компьютер и ухожу заниматься. Он говорит, ты должен посидеть до конца и увидеть, что происходит. И когда я однажды посидел, я вижу это красное табло. Your operating system is not compatible with the program you are trying to install. На русском языке твоя операционка, которая в этом компьютере, вот в этом компьютере, да, твоя операционка, она не может работать на новой программе. Вот эта операционка, это то, что Господь делает. Он помещает в нас новое сердце. Он помещает в нас свой дух. Он помещает в нас свой закон. И это происходит тогда, дорогие друзья, когда мы на самом деле приходим к Богу, когда мы желаем и видим, что Он, мы нуждаемся в Нем. Он это производит. И вот этот процесс освящения, он должен заключаться вот в этом одном слове. Замена. Okay? Спасение или освящение – это процесс, замена и дисциплина. Это дисциплина должна быть. Завтра у вас не будет желания обратно жить для Господа, увидите. Даже, возможно, сегодня после собрания. У вас не будет желания, не будет стремления, у вас будет настроение. Опять дождь пойдет, еще снег выпадет, еще что-нибудь случится. Еще придется где-то направо свернуть, по каким-то колхозам ехать. И обратно будет все так же, и у вас не будет желания опять любить Господа. Друзья, процесс освящения – это дисциплина. Это значит, что нужно обратно. Прийти обратно к Слову, старую мысль, старое настроение, старые цели, все это опять по новой, засучить рукава. И обратно Господь хочет это изменять в моей душе. Последнее. Радость. Радость, то есть счастье. Первая глава, 24 стих. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, апостол Павел пишет Коринфянам, но мы с поспешествуем радости вашей». Апостол Павел говорил о покаянии, он говорит, что когда вы поймете, что такое покаяние, когда вы переживете его, вот тогда будет joy in your heart, радость в вашем сердце. Это плод покаяния, друзья. Радость в Боге. Чистота, спасение, радость. И я, в принципе, думаю, что стоит закончить, хоть я хотел бы, может быть, перейти. Давайте я быстро прочитаю, чтобы вы могли просто для себя взять. Спасение на самом деле включает не только потерять свою жизнь, но и найти ее во Христе. Просто послушайте внимательно. Спасение или покаяние – это не только умереть для себя, но и жить силой Христа. Покаяние включает в себя не только отложить старые привычки, но и иметь новые, как и у Христа. Покаяние не только исповедать свои грехи, но и получить прощение через веру в кровь Христа. Это не только признать свою бесполезность, но и стать полезным для Христа. Не только осознать, что ты не заслуживаешь ничего, но и с благодарностью принять то, что дает Бог. Покаяние – это не только отвергнуть любовь к себе, но и учиться любить и превозносить Христа больше всего. Спасение – это не только перестать надеяться на плоть, на свои силы, но довериться Богу и уповать на Его силу. Спасение – это не только перестать служить себе, но и начать служить Христу, как Господину всей жизни. Несколько применений. Сделайте покаяние важной частью вашей жизни. У нас всегда есть в чем каяться. Если кто-то из вас говорит, что он без греха, вам не в чем каяться, вы делаете Бога лжецом. У нас всегда есть перед кем каяться. Просите у Бога об истинном покаянии. Он дает его, Он производит. Он один может разбить гранит неверия. И если сегодня среди нас есть те, которые недовольны своим покаянием, welcome. Я первый из них. Это показывает еще раз мою нужду в Спасителе Иисусе Христе. Изучайте Библию с целью узнать, кто такой Бог. Изучайте Библию с целью увидеть свой грех и нужду в прощении. Взвешивайте свои поступки, слова, мотивы во свете Писания, и обнаружив грех, и называя его по имени, просите прощения у Бога. Еще одно. Пригласите других людей в вашу жизнь, с целью помочь вам видеть свои грехи и пороки. Думайте о том великом дне, когда каждому из нас придется отвечать перед Богом. Читайте христианские книги. У меня здесь нет его. Когда-нибудь выйдите на бэк-ярд и вместо косилки пойдите попробуйте повытаскивать сорняки. Weeds. It's something what I learned here. В Калифорнии вообще ничего не растет. Там бетон, забор, больше ничего нету. Даже если бы было. Здесь растет, здесь много солнца, много воды. И вместе с хорошим растет и плохое. Я недавно вышел со своим малышом. Опять exercise у нас был такой семейный, father-son project. Я говорю, давай мы сейчас будем по одному вытаскивать weeds. Он говорит, папа, зачем нам руками работать? У нас же косилка дома стоит. Я говорю ему, ты должен понимать, что траву, в общем, можно косить косилкой, а weeds нужно вытаскивать по одному. Take it one by one. Deal with your sin one by one. Имейте дело с грехом, как with weeds. И если вы просто его скосите, или листики уберете, вы знаете, что через недельку еще больше бурьян вылезет. God hates sin. He doesn't want you to sin. He provides this repentance. Я прошу вас, друзья, давайте сейчас вместе просмотрим свои покаяния, которые были. И сегодня сделаем нашу жизнь практикой покаяния. Без покаяния нет прощения. Без покаяния мы не будем в Царстве Божьем, без покаяния нет благодати. Но в истинном покаянии, как мы можем, Бог совершает его и делает его совершенным. Let's pray. Боже мой, я благодарю Тебя. Мы все благодарны Тебе сегодня за второе послание к Коринфянам. И благодарим Тебя особенно за 7 главу, и за 8, и за 9, и за 10, и 11 стихи, которые так много нам говорят о покаянии. Господи, благодарим Тебя, что это не один единственный текст, где мы можем увидеть, каким должно быть покаяние. Мы благодарим Тебя, что Ты так терпеливо ждешь, пока мы все остальные будем изучать. Благодарим Тебя, Господь, за то покаяние, о котором Ты говоришь здесь. И мы благодарим Тебя, что Ты показываешь нам нашу неспособность, и в то же самое время протягиваешь к нам руки и берешь нас к себе, и влечешь нас к себе, показывая нам наше бессилие,
зовешь нас к себе, привлекаешь нас, чтобы мы просили у Тебя такое покаяние. Господи, помоги нам найти радость, раскаяние. Помоги нам переживать ежедневно радость прощения. Помоги нам ежедневно быть в той радости, которая в Тебе. И когда мы не радуемся, Господь, смиряй нас, чтобы мы каялись. Ради Тебя, Господь, соверши и это у каждого, кто здесь сегодня был. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!